Мы сейчас поговорим на очень важную тему, которая касается информационного пространства на Донбассе, на территории Донецкой и Луганской областей. Вот буквально два дня назад мне довелось побывать под Бахмутом в небольшом городке. Покрутил я ради интереса радиоприемник, выяснил, что только одна украинская радиостанция принимается этим приемником, и в то же время около пяти российских и также с оккупированных территорий сигналов идет. Вот о том, чтобы иметь представление, да, что происходит на территории Донецкой и Луганской областей, нужно иметь какую-то обобщенную информацию. Собственно говоря, нашлись люди, которые уже подготовили эту информацию. Речь идет о информационной карте Донбасса, которую создал аналитический центр «Фабрика мысли Донбасс». У нас сегодня в гостях руководитель этого центра Дмитрий Ткаченко и аналитик центра Елизавета Рехтман. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, наверное, хочется все-таки, прежде чем говорить о информационной карте, все-таки предварить, коротко спросить о, что такое «Фабрика мысли Донбасс», потому что такое название очень интересное. Дмитрий.
Ну, дело в том, что мы должны вспомнить, наверное, для того, чтобы это рассказать, 2014 год, когда многие донеччане объединились в Комитет патриотических сил Донбасса и противостояли этой русской весне, как могли, да, но, к сожалению, большинству из нас, если не всем, пришлось отступить, временно отступить с оккупированных территорий, и каждый из нас нашел какую-то форму, да, форму работы, форму противостояния, и вот уже в 2014 году родилась идея о создании вот этого аналитического центра, который бы не только разрабатывал государственные политики, но и непосредственно влиял на их реализацию. И вот было принято решение, да, вот создать вот такой аналитический центр, который бы что-то среднее между think tank и do tank, которые бы помогали бы бороться вот за украинский Донбасс в информационном поле. Да. И у нас есть идеи, много идей там в области культуры, в области урбанистики. Но главная наша идея сейчас, эти усилия сконцентрированы на коммуникациях, да, вот в борьбе за умы, за наш украинский Донбасс и у нас есть даже концепция Dreamland, о которой мы тоже расскажем. Вот так коротко.
Да, собственно говоря, для того, чтобы бороться за умы, нужно иметь соответствующее оборудование. Вот я захожу как раз на сайт, который вы открыли, Map Donbass Think Tank, и вижу здесь карту Донецкой и Луганской областей. Какую информацию можно на этих картах найти, Елизавета?
На этих картах можно найти зону вещания, расположение ретрансляторов, телеканалов, которые вещают как на подконтрольной Украине территории, так и не подконтрольной территории, также радиостанции. Также это перечень интернет-СМИ, печатных изданий, которые распространяются на этих территориях, и это перечень социальных сетей. Facebook, ВКонтакте и Одноклассники — это группы с наибольшим числом членов, то есть подписчиков.
А, собственно, я хочу сразу задать вопрос о СМИ, которые присутствуют на неподконтрольных Украине территориях, но при этом не подконтрольные боевикам. Есть ли такие?
Дело в том, что мы же должны понимать, что на неподконтрольной Украине территории, на оккупированных территориях существует открытая пропаганда. Это одно из немногих мест в мире, где информационное пространство абсолютно изолировано и где простроена очень эффективная система пропаганды, где уже на конец 2015 года была она простроена российскими кремлевскими кураторами. Все газеты, все телевидения просматриваются, все и спонсируется непосредственно тоже из центра, и даже ни одна публикация не может быть, не пройдет без согласования. И даже вот мы знаем, что у фонда Рената Ахметова «Поможем» есть огромные проблемы в том, чтобы вообще распространять, информировать о своей деятельности. Они запрещены. Вот недавно даже ему запретили въезд на эти территории. То есть, насколько я знаю, что вот таких СМИ там нет. То есть, безусловно, есть информационная партизанщина, но это не полноценные СМИ.
Ну, я имею имею в виду не те СМИ, которые прям редакции держат на неподконтрольных территориях, а сигнал, который их достает на неподконтрольные территории.
Давайте вот очень хорошо об этом информационная карта показывает в плане телевещания. Да?
Вот я как раз сейчас открыл именно эту страницу, и вижу, что относительно телевещания на неподконтрольной территории карта показывает, есть 4 ретранслятора, да, 4 башни.
Да, это самое, ну, два из которых находятся в Донецке, да, это на К-61 и в районе Петровского. Дело в том, что мы видим на этой карте, насколько неравномерно наше покрытие с нашей стороны, где мы достигаем максимум Горловки и окраин Донецка, и ихнего покрытия, где они достигают востока Днепропетровской области. Непосредственно я помню, что в 2014-2015 году, объезжая Донецкую область, Волноваха, Селидово, да, там где-то на севере, ты можешь открыто смотреть их телеканалы. И здесь мы непосредственно, один из главных наших выводов, это в том, что как мы можем как угодно усиливать, да, там вот наше вещание, вот сейчас должна разработать вышка на Корочине, которая, дай бог, покроет Горловку, да, там будет вот север оккупированных территорий, может быть, добьет до Донецка, из Покровска, бывшего Красноармейска, можно усилить вышку, которая будет добивать до Донецка, но пока донецкая телевышка работает, они держат в информационных заложниках огромное количество людей.
Да, вот по сути, судя по карте, у нас около 10 вышек на подконтрольной территории, но их вещание настолько ограничено, что они едва-едва доходят до линии разграничения.
Абсолютно
оккупированные
верно.
Территории они вообще не покрывают.
Почти не покрывают, достают до Донецка, да, там максимум. И здесь мы говорим, мы должны вспомнить, что первое, да, мы на войне, и обратиться к классикам. А классики у нас, древнеримские классики, Катон старший всегда свои речи заканчивал темой, что что бы он ни говорил, он говорил так: а вообще я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. И наше, то, о чем мы говорим, это то, что донецкая телевышка должна прекратить свое вещание тем или иным способом. Да? То есть мы должны нарушить ихнюю монополию на правду, то есть вот монополию на правду этого оккупационного режима, этих коллаборационистов, и освободить наших сограждан от этого влияния.
Что будет происходить, по вашему мнению, на неподконтрольных Украине территориях, если боевики лишатся возможности распространять телеинформацию?
Дело в том, что понятно, что они, те люди, которые там остались, они держатся в заложниках, да, в той или иной мере.
Это вы имеете в виду мирных жителей?
Мирных жителей, да. Когда ихнее влияние, информационное влияние уменьшится, значит, во-первых, возрастет, в первую очередь, возрастет здоровье, психологическое здоровье наших сограждан, это в первую очередь. Во-вторых, ограничится ихнее возможности по мобилизации мужского населения в первый армейский корпус, по сути, который как бы является ихним корпусом, но на самом деле является корпусом армии Российской Федерации. И мы таким образом позволим это, вакуум — это тоже хорошо, да, по крайней мере, люди ощутят на себе свободу от прессинга, этого жесткого прессинга, который уже там существует уже достаточно долгое время, информационного прессинга.
А Дмитрий, а если говорить не о телесигналах, а о кабельных сетях, скажем, таких больших городах, как Бахмут, Краматорск, в этих кабельных сетях какие преимущественно каналы? Это украинские каналы или же российские там тоже присутствуют?
Дело в том, что вот сейчас мы только собираемся заняться анализом кабельного телевидения, и понятно, что даже на оккупированных территориях большинство людей пользуются кабельным телевидением, да, то есть аналоговое телевидение, это около половины населения, так по нашим подсчетам, но даже то, что если мы ликвидируем каким-то образом это аналоговое телевидение, это уже нам в плюс, да, то есть уже тогда мы сможем говорить о каком-то информационном наступлении или возобновлении хотя бы баланса.
Я напомню, что вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс». В студии у микрофона Сергей Стуканов и Анастасия Багалика.
Да, и еще интересная информация, которую собрал аналитический центр «Фабрика мысли Донбасс», касается перечня украинских печатных изданий, которые распространяются на подконтрольной территории. Их 43. Это преимущественно местные газеты. Какой формы собственности?
Это все украинские печатные издания, которые распространяются на подконтрольной территории Донецкой области. Это областные издания, там небольшой список. Основная часть этого списка — это местные городские печатные издания, местные газеты.
Ну, я знаю, что вот наши эксперты говорили о том, что даже на оккупированных территориях еще в 2015 году, и, возможно, даже в 2016, распространялись очень незначительными тиражами украинская пресса. Но по сравнению с ихними боевыми листками там, Новороссии или там, Донецкой республики, то есть это все очень, очень незначительно и скорее имеет раритетный характер.
А сколько на оккупированных территориях печатных изданий местных, имеется в виду, боевиков изготавливается?
Дело в том, что там же они ничего нового не придумывали, но у нас там они все перечислены. Это 15 или 16 изданий, те районки и городские газеты, которые они просто под себя перевели. И плюс они сделали еще свои вот эти, даже информационные бюллетени «Новороссия», там «Донецкая республика», которые, возможно, даже некоторые из них даже не зарегистрированы как СМИ. Просто как раздаются как боевые листки в больших тиражах.
Вы также даете здесь перечень интернет-медиа, да, которые распространяют то ли проукраинский контент, то ли антиукраинский. Известно, что этот регион, скажем так, имеет специфическую структуру. Там большой сегмент принадлежит людям пенсионного возраста. Насколько интернет-медиа влиятельны в этом регионе? Сколько они охватывают людей?
Я знаю, что по исследованиям GFK, мы там как раз не так давно это все новое исследование смотрели, понятно, что интернет не занимает ведущую роль. И тем более с депопуляция этого региона, когда очень много молодых людей выехало оттуда, да, то есть возраст населения увеличился. Но и к тому же большинство проукраинских сайтов региональных были очень сложно на них зайти. С оккупированной территории они просто закрыты. Там нужны специальные там ходы, о которых мы тоже будем каким-то образом информировать население.
Кстати, Дмитрий, в свое время вы с братом Денисом основали в Донецке один из первых украиноязычных ресурсов НГО Донецк.ua, который в течение почти 10 лет был, скажем так, основным средством для коммуникации в Донецке. Сейчас этот сайт продолжает свое существование?
Ну, к сожалению, нет. Но я думаю, что, возможно, мы его в будущем возобновим. Но те формы, которые тогда вот Денис придумал и запустил, вот, например, он запускал цикл передач «Просто люди» о донечанах, да, вот мы идем этим же путем, и вот в ближайшем будущем мы пустим на телеканалы Донецкой, на оригинальные телеканалы, местные телеканалы Донецкой и Луганской области цикл передач. Вот первый это будет «Новые герои Донбасса», там Леонид Краснопольский, Владимир Шилов, Виталий Овчаренко расскажут свои замечательные и очень интересные истории.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии микрофона Сергей Стуканов, Анастасия Багалика. И я об информационной карте Донбасса мы говорим сейчас. Я бы хотела задать вопрос о методах воздействия. Вы вспоминали, что нужно просто разрушить телевышку в Донецке, и тогда прекратится воздействие через телевизор, через зомбоящик, как его часто называют в Украине. Да? А с другой стороны, я бы хотела спросить о том, вот доступен ли еще такой метод, как просто сбрасывать листовки, прессу сверху, если ее невозможно провести через линию разграничения. Когда-то это был довольно действенный метод, но это было, конечно же, очень давно, еще до появления интернета, скажем так.
Но мы помним, что вот на ихний праздник, там, на День Республики ихний, сорванный, волонтеры сбросили несколько тысяч листовок, да, из-за этого прекратилась ихняя трансляция, и даже митинг там, может быть, даже разогнали. Не знаю точно.
Боевики запаниковали.
Запаниковали. И, в принципе, если бы это не было так дорого, это было бы тоже возможно. Но на самом деле по несколько тысяч рисковать беспилотником, который стоит дорого, для того, чтобы скинуть несколько тысяч листовок, это не совсем эффективный метод.
Да, в наше время один из методов как раз захода на оккупированную территорию является интернет. Елизавета, вы упоминали о том, что в социальных сетях Facebook, Одноклассники, ВКонтакте есть определенное количество проукраинских групп, так, с контентом проукраинским, есть антиукраинским. Вот сколько проукраинских групп, где они, локализованы ли они по какому-то городу, да, там, например, общество жителей Бахмута, или я не знаю, и не блокируют ли эти сообщества на оккупированных территориях?
Прежде всего, стоит отметить, что проукраинский контент, он концентрируется в Facebook и ВКонтакте, в Одноклассниках. Таких групп у нас нет в информационной карте. Пророссийский, то есть то, что мы называем антиукраинский контент, он концентрируется в ВКонтакте и Одноклассники. И вот тот вывод, который мы сделали, когда собирали информацию, что существует диспропорция между проукраинским и антиукраинским контентом. То есть группы в социальных сетях с антиукраинским контентом, ВКонтакте, Одноклассники, они значительно превышают в количестве подписчиков проукраинские группы, и это большая проблема.
Ну вот, скажем, я вижу одну проукраинскую группу в ВКонтакте. Это Донецк, детка, типичный украинский город. А можно ли узнать сегмент участников этой группы, чтобы узнать, какой процент заходит туда именно из оккупированной территории, и какой процент из подконтрольной?
Для этого, конечно, нужно отдельное исследование аудитории и участников этих пабликов, то есть групп. По какому принципу мы отбирали? По количеству подписчиков. То есть группы с наибольшим количеством подписчиков попадали в нашу карту. Конечно, их намного больше, потому что невозможно охватить.
Ну, вот здесь вот я хочу добавить. Дело в том, что мы как раз сейчас говорим об этой проблеме, и понятно, что почему такая большая диспропорция, понятно, становится тогда, когда ты понимаешь, как работает российская агитационная система, да, когда вот эти все боты, все эти центры в Петербурге, в Москве активно накачивают эти группы, активно накачивают население. В конце концов, их режим держится на этом. Но вот, к сожалению, вот идея с нашими информационными войсками, которые, так я так понял, пока так и по-нормальному не запустилась. Дело в том, что, вот, наверное, и наши информационные войска и могли делать то же самое. Но, в конце концов, повторяя действия врага, можно тоже получить, или условного противника, можно тоже получить какой-то результат. И даже неплохой. Поэтому вот здесь вот этот вопрос остается открытым.
Я вот хочу задать вопрос о том, что такая карта, она, конечно же, довольно полезна для тех, кто проживает на неподконтрольных территориях, ну и на подконтрольных тоже. Но вот насколько она полезна будет боевикам? Они же тоже могут ей воспользоваться.
Ну, дело в том, что, наверное, для них открытость — это наше оружие, мне кажется. Вот открытость для них — это более угрожающее, да, и правда для них — это более угрожающий фактор. И дело в том, что мы не открываем там никаких военных тайн. Все это у них есть, все это, я уверен, у них все анализируется и намного лучше, возможно, даже чем у нас. И у нас нет точных данных этих вышек, но я думаю, я уверен, они есть у них.
Вы, кстати, когда неделю назад эту карту представили здесь, в Киеве, то в пресс-конференции также принял участие представитель Министерства информационной политики. Mm-hmm. Вот как происходит ваше сотрудничество и что обещают представители министерства для улучшения ситуации? Елизавета.
Я хочу уточнить, представитель министерства не смогла быть на пресс-конференции, это был представитель Национального совета Украины по теле- и радиовещанию Сергей Костинский, который предоставил нам данные по СМИ Донецкой области, за что мы его благодарим. Это наши партнеры.
Но, а по поводу Министерства информационной политики, буквально пару часов, несколько часов назад мы встречались с Артемом Беденко, заместителем министра, и он нам озвучил, сходу озвучил предложение, когда мы рассказали ему о наших идеях, о наших проектах, он сходу озвучил нам предложение предварительно, да, стать советником министра. Ну, за что, конечно, если это действительно к чему-то приведет и будет технологично для нас, мы, конечно, согласимся, а не просто еще один звонкий, но пустой титул.
Безусловно. Ну и час нашего разговора постепенно подходит к концу. Вы обещали в начале программы сказать о ваших будущих планах и даже упоминали какое-то интересное название, которое у меня сейчас вылетело из головы, но я помню, что оно было интересным, Елизавета.
Донбасс Дримленд.
Да-да-да.
Дримленд — регион мечты. Вот в ходе нашей работы активной, которая уже 5-6 месяцев продолжается, у нас сформировался образ будущего Донбасса. Это очень важно, потому что сейчас разрабатываются разрозненные государственные стратегии в разных сферах, но в этих стратегиях нет конечной точки. То есть нет того образа будущего и Донецкой области, и Луганской, к которому мы идем, к которому идут эти стратегии. И мы предлагаем этот образ. Я думаю, что Дмитрий поддержит меня.
Я вот хотела задать вопрос по поводу названия. Я так понимаю, что это как-то коррелирует с American Dream. Намек прозрачный.
Дело в том, что мы здесь идем за таким исследователем Донбасса, как Хюраки Курумия, который даже вот говорил о том, что у Донбасса была такая возможность стать как территорией, которая привлекала свободных людей, но которая так и не случилась. И он говорил о том, что, к сожалению, Донбасс всегда был культурно безрадостной провинцией. Да? Вот в его книге «Зрозумитый Донбасс» он об этом говорит. И вот, наверное, настало время понять, что тот Донбасс, за который мы боремся, тот Донбасс, который мы хотим вернуть, мы не хотим вернуть прошлое, это уже невозможно. Мы хотим построить что-то и качественное иное. И вот мы говорим о том, что там это должен быть регион уже там инновационной экономики, а не экономики металла и угля. Потому что угля уже через 15-20 лет, возможно, мы уже не будем им пользоваться. Англия, Германия. И это огромный вызов для Донбасса. Мы говорим о том, что это должна быть территория современной украинской культуры, а не территория поселков, да, городов, которые еще там 100 лет назад были поселками. То есть все качественная жизнь Донбасса должна измениться. И, наверное, вот за этот Донбасс мы и боремся.
Это был Дмитрий Ткаченко, руководитель проекта аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс». У нас также принимала участие в программе аналитик этого центра Елизавета Рехтман. Спасибо за очень интересный и познавательный разговор. Мы будем надеяться, что ваша аналитическая деятельность будет продолжаться, и мы с вами встретимся еще не один раз в нашей студии.